Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькавого. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы с Игорем приехали в Горетово. Это очень живописное место, когда-то у впадения реки Горетовки в Москва-реку. Ну, сейчас, в общем, ничего не поменялось, но только появилось Можайское водохранилище. Ну, значит, мы где-то недалеко от Можайска, относительно недалеко. До Можайска мы доехали на электричке от Белорусского вокзала из Москвы. И дальше вот у нас есть несколько автобусов, 31-й, 37-й, 44-й. Ну, на 44-м мы с Игорем приехали до остановки Бестужево. И, собственно говоря, Бестужево и Горетово — это фактически один населенный пункт. И тут осталось только немного до берега водохранилища нам дойти.
Я тут согласен и не согласен с вами, Алексей, потому что, с одной стороны, вроде бы ничего не поменялось, а с другой стороны, конечно, Можайское море изменило ландшафт этой местности до неузнаваемости.
И даже немного климат.
Потому что когда-то вот от этой усадьбы до русла реки Москвы было около 50 метров. То есть она стояла на возвышенности, и это сейчас совершенно не чувствуется, потому что теперь волны бьются, ну, хотел сказать, в гранитную набережную, не в гранитную, но в берег, скажем так. И вот теперь это уже совершенно другой ландшафт, вот, плоскостной, здесь нету возвышенности, но, тем не менее, кое-что осталось от усадьбы. И, кстати, именно поэтому это место называется Бестужевское, ну, так никогда в истории не именовалось, но в какие-то годы, не очень давние, здесь был дом отдыха, который так и назывался, Бестужевская. Вот именно поэтому...
От дома отдыха пошло.
От дома отдыха пошло. Хотя, конечно, к Бестужевым это место имеет отношение, о чем я сейчас хотел как раз рассказать. Но для начала мы с вами проходим через ворота, и вот двигаемся мы вглубь этого усадебного парка, точнее того, что осталось от него спустя несколько столетий. И вот проходим мы с вами сейчас между старинными липами и видим, ну, такое место, предназначенное для занятий спортом, где когда-то были теннисные корты. Это на самом деле место, где стоял главный усадебный дом. Он не сохранился до нашего времени, был в советское время разобран. А вот дальше мы по дорожке выходим с вами и видим перед собой здание, которое сейчас многие воспринимают как усадьбу Горетова, хотя на самом деле это лишь один из флигелей когда-то существовавшего здесь очень красивого такого усадебного комплекса. И этот уже флигель, даже этот маленький кусочек бывшего благолепия, говорит о том, что усадьба эта, она была связана с людьми очень состоятельными в конце 18-го, начале 19 века. И тут надо, наверное, еще вспомнить, что вот уже отсюда видно хорошо и это Можайское море, и можно, в принципе, догадаться, где когда-то здесь протекала река Москва. В 1961 году запруженная, превратившаяся вот в этот огромный, но искусственный
водоем. Не один год заполнялась, но все равно после войны.
Примерно так. Да. Нет, это где-то в начале 60-х его только сделали. И вот эта деревня известна с как минимум начала 15 века, но из известных в истории, оставивших заметный след ее владельцев, мне хотелось бы обратить внимание на род бояр Мусиных-Пушкиных, потому что из дворцового ведомства в поместье эта вотчина была пожалована окончему Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину. Это был известный представитель русской аристократии петровских времен, и вот так получилось, что Мусин-Пушкин был еще и женат на племяннице патриарха Иоакима, поэтому, отправляясь в Можайск, патриарх гостил и здесь, в селе Горетово. Тогда здесь существовала деревянная церковь святителя Николая Чудотворца, а вот уже чуть позднее, в 1737 году, рядом с усадьбой, для того, чтобы крестьяне местные имели возможность сюда беспрепятственно ходить, была построена новая каменная церковь. Она какое-то время называлась Никольской, потом ее главный престол был освящен в честь Святой Живоначальной Троицы. И, в общем, она уже даже нам в перспективе видна, но мы пока еще будем идти медленно и вспомним, что случилось с этой усадьбой дальше. А надо сказать, что наследовал Ивану Алексеевичу его сын, граф и тайный советник Платон Иванович Мусин-Пушкин, тоже очень известный деятель, и дипломат, и царедворец, и участник придворных заговоров своего времени. И вот так получилось, что он в 1740 году был вовлечен в очень важную придворную интригу. Он хотел бросить вызов самой Анне Иоанновне и ее знаменитому временщику Берону. Он выступал против засилия немцев при московском дворе и за это жестоко воплотился. И он был лишен чинов, орденов, графского достоинства и по вырезанию языка сослан в Соловецкий монастырь. Но, впрочем, это было ненадолго, он уже через год смог добиться частичной реабилитации, но, тем не менее, вот он пострадал, и это имение было отобрано в казну, и в 1749 году это село было пожаловано графу Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину, другому очень известному человеку той эпохи, который неоднократно был воплощен в кинематографе, и знаем, и, в общем, даже отчасти, наверное, узнаваем нашими современниками, особенно по фильму, конечно, «Гардемарины вперед». Это был блестящий дипломат, который в тех условиях существовал с какой-то филигранной способностью к выживанию и даже в тяжелейших условиях борьбы за престол он не отступал от той генеральной линии, которую сам прокладывал. Он пытался противодействовать воцарению Петра III и из-за этого рассорился с императрицей Елизаветой, которая, его лишив всех чинов и знаков отличия, выслала в 1758 году под строгий надзор в его имение Горетово. То есть из Москвы Алексей Петрович был вынужден уехать сюда. Здесь он пережил кончину супруги, написал целую книгу об утешении христианина в несчастье. В общем, он много сил положил на благоустройство своего горетовского имения. Потом он при Екатерине вернулся ко двору, ему вернули чины и звания, он был оправдан по прежнему делу, но, тем не менее, все-таки он вот как-то к тому моменту уже привык жить в Горетово, любил это место. И оказалось, правда, что своих детей у него не было, поэтому имение перешло к племянникам, князьям Волконским, которые с большим или меньшим успехом управляли этим имением в XIX веке, а потом уже другие владельцы пользовались их наследием. Мы не будем сейчас ряд этих владельцев прослеживать, потому что вот уже, собственно, показалась церковь. Скажу только, что это имение было заметным центром культуры. При усадьбе действовала школа для крестьянских детей, где обучалось до 300 человек в XIX веке. И вообще это была очень заметная, так скажем, в этой местности какая-то точка культуры. Собственно, вот сейчас, когда мы с вами уже это все знаем, я предлагаю остановиться и посмотреть, что вокруг нас еще есть следы этого былого величия. Ну, кроме вот
флигель,
того,
который флигель, вы сказали. Да. Ну, флигель, кстати, очень такой, конечно, не заменяет собой главный усадебный дом, но он очень такой яркий.
Что мне очень нравится вот этот портик с четырех тосканских колонн. И, конечно, его просто вот, знаете, вот, хотя неизвестно имя его архитектора, но, тем не менее, явно, что это был столичный мастер, который сделал этот флигель с очень большим чувством вкуса. И мы видим с вами, что еще рядом стоят остатки парка. Здесь насажены были лиственные, хвойные породы. А вот там дальше, мы туда не ходили с вами, Алексей, но там угадывается по рельефу, там есть несколько еще и прудов, которые тоже были частью когда-то этого паркового ансамбля. Ну и вот впереди, собственно говоря, мы видим с вами церковь, которая когда-то была и усадебной, и приходской для местных крестьян. А, кстати говоря, само село Горетово располагалось там, где сейчас волны плещут Можайского моря. То есть вот это село полностью погибло во время вот этих гидротехнических работ. Но а то, что мы с вами видели по дороге, тоже меня спрашивали, это на самом деле новый поселок, который унаследовал вот это название, но фактически это новое, более-менее такое дачное место. Да, а храм, он, конечно, был обезображен, потому что его закрыли в 1933 году, причем закрылись такой формулировкой: церковь закрыть, а значенное здание передать под культурный очаг.
Судя по фотографиям, которые я находил в интернете, культурного очага как-то не случилось, или он заглох.
Внутри была бильярдная, вот это и был, культурный очаг, да, местная сельская библиотека, еще какие-то там пионерские комнаты. Интересна судьба настоятеля этого храма, отца Михаила Маркова, который был арестован в 1933 году, заключен в тюрьму, потом отправлен в ссылку, вернулся из ссылки, служил, правда, уже не здесь, в Горетово, а в соседнем храме, вновь был арестован в 1937 году, в годы Большого террора, и отправлен в мариинские лагеря, где он уже не выдержал непосильных условий жизни, в 1938 году скончался. Прославлен как священно-исповедник, и я должен вам сказать одну важную вещь. Он был дальним родственником отца Дмитрия Смирнова, поэтому вот к возрождению этого храма известный московский батюшка имел прямое отношение. Я сюда приезжал когда-то по его приглашению, и вот не могу не отметить, что одна из первых скрижалей, так мы называем специальные крестообразные мемориальные доски, была в рамках нашего совместного проекта установлена прямо на стене храма. Вот мы с вами на нее сейчас смотрим, она недалеко от притвора, от входа в храм. И там, собственно, указано, что в этом храме служил пострадавший за веру отец Михаил Марков. Отец Дмитрий к этому имел очень большое усердие, и, надо сказать, его трудами случилось невероятное. Местные власти установили специальный указатель, что дорога, которая идет к Горетову, это дорога к месту служения исповедника веры Михаила Маркова, а сейчас принято решение, чтобы в Горетово поставить памятник отцу Михаилу на улице, которая носит его имя, а переименована, как вы догадываетесь, из улицы, по-моему, Ленина. То ли Ленина, то ли что-то подобное. Ну, вот, в общем, это вот такая потрясающая история, как эта память преображает место. Я должен обратить внимание, что кроме удивительного интерьера, который создал настоятель этого храма отец Илья Шапир, приглашая сюда замечательных художников, иконописцев, есть еще и мемориальный сад памяти вокруг этого храма, куда пересаживают деревья из мест символических, мест памяти русской Голгофы. Тут вот есть из соловков растения и другие. То есть такой ландшафтный, но и символический сад памяти новомучеников создан здесь, вот на берегу Можайского моря.
Спасибо. Мы в Горетово, недалеко от Можайска, относительно недалеко, на берегу Можайского водохранилища с Игорем Горьковым побывали. И вы путешествуете с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы, до свидания.
Всего самого доброго, до свидания.
Поездки по Подмосковью.